говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», «Гамбургский счет», «Русская литература 20 века». Итоги столетия подводят в своих беседах писательница Татьяна Толстая и ведущий Александр Генис. В программе «12 стульев». Впервые в эфире 29 мая 1999 года. «Гамбургский счет». Александр Генис и Татьяна Толстая в беседе о романе «12 стульев».
Россия – страна по преимуществу воровская. Во всяком случае, если мы будем рассматривать ее в этом разрезе, то получим богатый урожай. Ведь даже у Даля в словаре живого великорусского языка русское приветствие приведено такое – как воруются. Мне хочется как-нибудь, проект, конечно, неосуществимый, но все же, как-нибудь на досуге, перечитывая русскую литературу, хотелось бы составить реестр украденного в России. Тех вещей, которые упомянуты как пропавшие или украденные в прозе и в стихах. Скажем, астролябия. Кто-то из историков русских пишет, что у царя Алексея Михайловича Тишайшего была астролябия. Кто-то из просвещенных европейцев, немцев, подарил царю эту удивительную вещь, этот прибор. Но кому на Руси нужна астролябия? Мерить небеса, изучать движение звезд, пробивать путь к кораблю? У нас и кораблей-то никаких нет. Короче говоря, Алексей Михайлович положил эту вещь за ненадобностью в свою колдовую. А когда Петр Великий подрос и захотел посмотреть на астролябию, то выяснилось, что она пропала, ее украли. И вот пропавшая в реальной жизни в истории астролябия всплывает не где-нибудь, а в романе «12 стульев Ильфа и Петрова». Остап Бендер, ее герой, появляется в романе, продавая на толкучке астролябию. Он продает ее слесарю за 3 рубля, сказав: «Сама меряет, было бы что мерить».
Так появляется Остап Бендер в русской литературе, так появляется, наверное, самый популярный герой всей советской словесности. Добравшись до Ильфа и Петрова в наших беседах, посвященных прощальному параду русской литературы 20 века, мы вступили на территорию не просто знакомую, а избитую. Языком Ильфа и Петрова русская муза говорила столько, сколько я себя помню. Это был общий юмористический, иронический говорок. Любопытно, что в сущности стиль Ильфа Петрова довольно просто сделан. Я бы сказал так, формулой этого бесконечного иронического повествования является знаменитое выражение «сапоги и яйца всмятку». Мы берем и вставляем в перечень нечто нелепое, украшаем перечень абсурдными инкрустациями. Первый попавшийся пример из Ильфа Петрова. Остап Бендер видит плакат «Привет 5-й окружной конференции женщин и девушек». Вот этот самый филитонный стилек, который, к сожалению, слишком много раз был использован для того, чтобы продолжать работать. Но Ильфа Петрова появляется впервые.
Весь роман о воровстве, об удачливом жульничестве. И если жулик Остап, обожаемый народом, если он в конце концов промахивается и упускает тот единственный стул, во тьме которого сверкали огни бриллиантов мадам Петуховой, то только потому, что государство, власть, с которой он борется, жулик куда более крупного калибра. Они, Киса Воробьянинов и Остап Бендер, грабят награбленное, экспроприируют отнятое. У того же Киса Воробьянина, в конце концов, почему он вынужден начинать свое хождение по мукам, по этим стульям? Потому что государство отняло у него все, что у него было, отняло у него гарнитур. И эти люди возвращают себе то, что принадлежит им по какому-то неписанному веселому праву. В конце концов, государство первое нарушило законы, а они отнимают эти вещи у государства. Государство выступает в этом романе как постоянный жулик. На него все время надо оглядываться через плечо. Вот в описании майской Москвы, смотрите, как такая фраза. «Мороженщик катил свой зеленый сундук, полный майского грома, боязливо косясь на милиционера. Но милиционер, скованный светящимся светофором, которым регулировал уличное движение, был не опасен». Такие фразы встречаются на всем протяжении романа. Здесь человек и государство, взаимно воруя друг у друга, постоянно боязливо оглядываются. И кто кого?
Понятно, на чьей стороне симпатии читателей. Набоков однажды составил список достойных, на его взгляд, произведений советской литературы. Там он, в частности, очень высоко оценил Ильфа и Петрова. При этом он сказал, что советская действительность настолько ужасна и неописуема, что в ней могут быть только два героя – либо сумасшедший, либо жулик. Остап Бендер является главным положительным героем советской литературы. Мне вообще-то кажется, что из всех героев наших передач Ильф и Петров отличаются тем, что они сумели создать нечто в высшей степени редкое в мировой литературе. Они сумели создать героя, который больше, чем их книги. Остап Бендер не исчерпывается своими приключениями, описанными Ильфом Петровым, он может жить и дальше. И это редчайшее достоинство мировой литературы. Остап Бендер живет сам по себе, как Дон Кихот, как Шерлок Холмс, как Три мушкетера. Это нечто в высшей степени редкое в мировой словесности. Именно поэтому Остапа Бендера можно перевести. В молодости, я помнится, смотрел кубинский фильм, где действие, которое описано в «12 стульях», происходило во время сборки сахарного тростника. Кису Воробьянинова там звали Оскар.
Замечательно, что Ильф и Петров сделали вот что. Они каким-то поразительным чутьем вышли на главного народного героя. Ведь можно утверждать следующее. Можно утверждать, что принципиальное различие между западноевропейской и, условно говоря, нашей евразиатской культурой в следующем. Западный или европейский герой, герой европейской литературы индивидуален. Он идет от рыцарства. Вот, пожалуйста, Набоков в этом смысле создал глубоко одинокого героя. Его герой и даже не нуждается ни в ком. Он перст, он один, сам по себе. А восточная литература, Ходжа Насреддин, затем основной герой, скажем, мифов и фольклора малых народов, малых и в численном отношении, и, может быть, в том, что они не создали высокой литературной культуры, а создали гениальный фольклор народов, населяющих бескрайнее пространство нашей страны. Главный герой – трикстер. Обманщик, жулик. Это чисто восточное. Восторг от того, что делает жулик, каким образом он добывает себе пропитание и находит путь в жизни, это путь, условно говоря, восточный. То есть не Прометей, который добывает огонь и приносит его людям, а человек, который крадет. А затем он может раздавать, может воспользоваться сам. Сам прием жульнического отношения к миру – это совершенно глубоко русский прием.
Там, где есть тирания, там есть и жулик, который эту тиранию побеждает.
Вспомним цитату из Бродского. «В Азии сапоги первое, что крадут». В нашей Азии, широко говоря, крадут все. Сапоги, может быть, первое, а затем кто-то второе, третье, четвертое, пятое, десятое. И так мы доходим до бриллиантов, которые отнимают друг у друга государство. И человек занимается как бы перетягиванием своеобразного каната. Вор у вора дубинку украл. Вот содержание романа.
В эфире шестой выпуск специальной программы «Гамбургский счет». Предмет сегодняшней беседы – роман Ильфа и Петрова «12 стульев».
Бендер, несомненно, самый адекватный герой советской литературы. Но при этом мне представляется, что он имеет прямое отношение и к русской классике. Это тип лишнего человека, который стал авантюристом. Если угодно, формула Остапа Бендера – это Печорин плюс Чичиков. Дело не в том, что Остап Бендер обманывает власть. Дело в том, как он это делает. Остап Бендер – это приспособившийся к новой жизни поэт. Это Ковалеров, который нашел себе место. В «Золотом теленке» мы отошли не 12 стульев, но поскольку Остап Бендер не меняется в этой диалоге, то можно легко переходить от одного романа к другому. В «Золотом теленке» Ильф и Петров вводят своего персонажа таким образом. Идет гражданин в артистической фуражке и видит церковь, из которой пахнет гниющим картофелем. Церковь обратили в картофельный склад. «Храм спаса на картошке», негромко сказал пешеход сам себе. То есть Остап Бендер комментирует действительность для себя. Он и есть тот поэт, который легко и ловко в этой новой действительности находит себе место, потому что он сохраняет дистанцию между собой и государством. Однако, как же ему удается так ловко провести власть? Дело в том, что он существует внутри нее, он к ней приспособлен. Это диверсант, но не на коровьих копытах, а в овечьей шкуре. Рога и копыта – вот символ этой борьбы. Он мимикрирует, но он гений утрированной лояльности, как Швейк, если хотите. Поэтому ему нет места за пределами советских границ. Остап Бендер не может сбежать в свой Рио-де-Жанейро, потому что там ему делать нечего. Ему нужна граница этого сумасшедшего государства, внутри которого он чувствует себя как дома. Остап Бендер – это пастух абсурда.
Совершенно верно. Он становится на время человеком любой профессии. То он художник, это все, конечно, плохо кончается, художник на корабле, как вы помните, то он великий шахматист, это тоже плохо кончается. Но на одну вдохновенную минуту он способен превратиться в человека любой профессии и делает это исключительно поэтически. Он покоряет народы своим словом. Кстати, о том, что это герой-поэт, свидетельствует одно, казалось бы, косвенное соображение. Дело в том, что в романе есть побочные персонажи, может быть, не до конца развитые. Мне кажется, в общем, вполне очевидным, что Ильф и Петров, дай им волю, если бы это был не 27-28 год, они бы некоторые линии романа либо развили, либо, наоборот, даже не пытались вплетать в его ткань. Так, например, в общем, гениальное отступление об авторе «Гаврилиады». Жулики, поэте своего рода. Это отступление, ну, все вы знают наизусть, служил Гаврила хлебопеком и всем чем угодно на всем белом свете, как бы осуждается авторами. Дело в том, что внутри романа, в тексте романа, автору Гаврилиады другой положительный журналист делает выговор за невежество, за всеядность, за желание быть всем и всеми. Эта линия в романе могла быть продолжена как бы более роскошно, в более цветущем виде, но автор Гаврилиады не Остап. Остап – гений жульнической поэзии. Автор Гаврилиады всего лишь ее мелкий служитель.
Поэтические достоинства Остапа Бендера кажутся мне несомненными. Любопытно, что он применил свой поэтический дар к бизнесу. И это не случайно. Дело в том, что у бизнесменов и правда много общего с художником. Оба они заняты тем, что Бердяев называл творчеством из ничего. Не было, не было, и вдруг стал. Дух превращается в материю, мысль становится плотью, нечто возвышенное в своей неосязаемости обретает вескую тяжесть реальности. Каждая жульническая проделка Остапа Бендера – это воздушный замок, это то, что и делает поэта поэтом.
Здесь происходит, стало быть, процесс, обратный тому, о котором мы говорили в некоторых наших предыдущих передачах. Если, скажем, герой Платонова превращает материю этого мира в лучистую энергию, в дух, то герои эволюционно более поздние, близко стоящие к народу и твердо стоящие ногами на земле, так как Остап Бендер, они из энергии делают материю, они воплощают этот дух. И то же самое в каком-то смысле, но очень разочаровывающем смысле, делают и авторы. Что я имею в виду под разочарованием? Я не знаю ни одного человека, которому нравилось бы то, что произошло в конце романа с бриллиантами мадам Петуховой. Дело в том, что здесь происходит огрузнение этих лучистых бриллиантов, вещи, в общем-то, в каком-то смысле совершенно нематериальны. Огрузнение этой бегучей, летучей, все время убегающей от героев, не дающейся в руки красоты, во всего лишь здание железнодорожного клуба, то есть тяжелое гранитное сооружение. Это как бы смерть этих бриллиантов. Никому это не доставляет радости, никто в восторге не хлопает в ладоши.
Они перевели поэзию Остапа Бендера в грубую прозу жизни.
Грубую прозу жизни. Они превратили огни бриллиантов, которые вели, как манящие болотные огоньки, вели наших героев по всему миру. Ведь за бриллиантами наши герои обижали полстраны. Они были в горах, они были на море, они пережили землетрясения, они женились, разводились, они создавали мифические союзы меча и орала. И кончилось все это тяжелым, грузным гранитом, где возник шахматный клуб, не двигающийся с места, тяжелый, в отличие от легкого басюковского безумия. Какие-то подвески сцены, диадема превратилась во что-то совсем непривлекательное. Можно представить, что там делалось?
Что-то ненужное и лишнее. Поэзия потеряла себя. Знаете, я хотел отвлечься от Ильфа Петрова для того, чтобы подтвердить нашу теорию о близости поэзии и жульничества примером из жизни. У меня есть знакомый поэт из Киева, замечательный молодой человек, который пишет смешные иронические стихи. Я его спросил, чем он занимается в нынешние тяжелые времена. Он говорит, я работаю главным редактором крупнейшей коммерческой газеты Киева. Я говорю, как поэт может заниматься таким делом? Финансы, бизнес? Он говорит, это же не стихи писать, это очень просто. И рассказал мне такую историю. Он говорит, что все его богемные друзья, поэты, которые служили в котельных, после перестройки, после всех реформ, оголодали. Физически оголодали. Жить было нечем, и они, отчаявшись достичь хоть какого-то благополучия, бросились в бизнес. И оказались невероятно преуспевающими бизнесменами. Поэзия и бизнес действительно имеют что-то общее. Но давайте вернемся из нашей эпохи, которая, надо сказать, очень похожа на времена, описываемые Ильфой Петровым, в то время, когда они сочиняли свой замечательный роман.
В языке Ильфа и Петрова есть много общего хотя бы с Олешей. Конечно, это одна школа, это одно происхождение. Это одесская школа, которая дала, пожалуй, самые поразительные языковые цветы в начале 20-х годов. Любимое дитя русской, так называемой советской литературы. Подход к языку, подход к описанию, подход к метафорам очень общ у Ильфа Петрова и Олеши, а также у других писателей этого времени, хотя бы у Катаева. Ведь недаром же Катаев, который, конечно, был братом Петрова, подсказал сюжет для «12 стульев». Но я хочу прочесть маленькую цитату. Казалось бы, в другом романе совсем не обязательную, потому что здесь речь идет о поэзии, а не только о жульничестве. Вот наши герои подплывают к Чебоксарам. Пенсне Ипполита Матвеевича все светлело. Овальные стекла его заиграли. В них попеременно отразились оба берега. Семафор с левого берега изогнулся в двояко вогнутом стекле. Синие купола Чебоксар плыли, словно корабли. Сад на востоке разрастался. Бутоны превратились в вулканы и принялись извергать лаву наилучших кондитерских красок. Птички на левом берегу учинили большой громкий скандал. Золотая душка пенсне вспыхнула и ослепила гроссмейстера. Взошло солнце.
Конечно же, это орнаментальная школа. Конечно, это Юго-Запад. Однако обратите внимание, как Ильф и Петров обошлись с общим наследием. Если у Олеши это трагический разрыв между реальностью и поэзией, то Ильф и Петров чувствует себя в своем романе как дома. Вообще, мне кажется, что Ильф и Петров были самыми нормальными людьми советской литературы. И характерно, что та машина, которая у Олеши пугала автора, пугала его героев, для Ильфа и Петрова это нечто вполне нормальное. Они одомашнили ту пугающую машину, которая была у Олеши, и она стала не роскошью, а средством передвижения.
Они одомашнили не только машину, они одомашнили все пространство русской литературы. Герои не боятся ничего. Они не боятся ни 19 века, ни старой поэзии. Особенно, конечно, Остап Бендер. Все ему подчинено. Совсем он запанибрата в фамильярных отношениях. «С добрым утром, киса!» — сказал он, давясь зевотой. «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом почему-то там затрепетало».
Итак, Татьяна, наш традиционный вопрос. Что Ильф и Петров привнесли в русскую словесность?
Я думаю, что о них можно сказать так. Ильф и Петров соединили те разорванные края пропасти, о которых мы говорили в передаче об Олеше, соединили их снова, построили мост, загладили, восстановили, воспользовались всем багажом русской литературы. Вспомнили о Гоголе, потому что, конечно, Остап Бендер – это внук, если угодно, Чичикова. Вспомнили всю русскую литературу, соединили ее вместе, перемешали, одомашнили, снова позволили ей быть и вернули ее в лоно современности. Кроме того, они почувствовали главную жилку, главную неумирающую составляющую русской современности 20-х годов, так называемой советской эпохи, которая есть та же русская эпоха, но немножко переодетая. Они вернулись к народному герою, они снова вернулись к тому непонятному, нерасчленимому, волнующему до какой-то степени, загадочному атому русской культуры. И пустили своего героя гулять по русским просторам, снова их обозревая, снова их комментируя, не позволили его убить, ведь они умертвили Остапа в конце своего первого романа, но возродили его ко второму. Остап Бендер не умирает.
«Гамбургский счет». В беседе о романе «12 стульев» принимали участие Татьяна Толстая и Александр Гинц.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Звездные войны» Джорджа Лукаса. Феномен популярности знаменитой киноэпопеи. Продуманные рекламные ходы. Игра на зрительских слабостях и психологии восприятия. «Культура и социология «Звездных войн» в передаче, которую подготовила в нью-йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 29 мая 99 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Ведет передачу Марина Ефимова. Мая в 20 избранных кинотеатрах Нью-Йорка проходила премьера нового фильма Джорджа Лукаса «Призрак угрозы». Этот фильм представляет собой не продолжение, а, что очень необычно, пролог к знаменитой фантастической космической киносерии Лукаса 22-летней давности «Звездные войны». Один мой приятель позвонил нам на радио утром в день премьеры и сказал, что когда он проснулся и выглянул в окно в 6 часов утра, то увидел, что у кинотеатра напротив очередь за билетами огибает весь квартал, и такие очереди стояли по всему Нью-Йорку. В одну из них отправилась наш корреспондент Рая Вайль, чтобы понять, почему киноэпопея 20-летней давности все еще вызывает такой энтузиазм, даже, я бы сказала, экстаз у миллионов американцев.
Кинотеатр United Artist находится на углу Бродвея и 13-й улицы. Напротив популярный магазин научной фантастики «Запретная планета», витрины которого в эти дни представляют сцены из знаменитой звездной эпопеи. День премьеры в Нью-Йорке выдался дождливый, но это не остановило фанатов «Звездных войн». Очередь здесь уже со вчерашнего вечера стоит. И это при том, что новый фильм Лукаса идет в этом кинотеатре в 5 залах из 8, и в виде исключения сеансы начались уже ночью, первой в половине 4 утра. 33-летний инженер Джон Миллер впервые увидел «Звездные войны» в 79-м году. «Мне было тогда 13, и в кино меня затащила старшая сестра», — вспоминает он. «С этого момента началось мое увлечение «Звездными войнами». Новый фильм Лукаса — это прежде всего ностальгия по героям трех предыдущих, по детству, по сказке. Ну и, конечно, интересно, какие технические новинки покажут нам на этот раз. Многие в очереди были одеты в костюмы героев предыдущих серий «Звездных войн».
Я
принцесса Лея во всем ее величии, говорит молодой человек, костюм которого на конкурсе Хэллоуин непременно был бы отмечен премией. Мне 5 лет было, когда я впервые ее увидел. Сейчас мне 17, и я понимаю, почему всем так нравился этот фильм. В его героях каждый находил что-то свое, какую-то свою черточку. И вот это делает фильмы Лукаса такими невероятно захватывающими. Все мы немного живем в стране своего детства, говорит 32-летняя медсестра Денис Кастро. Новый фильм Лукаса — это возвращение к тем невинным временам, когда фильмы еще затрагивали за живое. Даже мой босс, когда узнал, что я собираюсь на «Звездные войны», отпустил меня с работы.
В Америке многие корпорации сделали день премьеры выходным днем, потому что знали, что половина сотрудников все равно не придет на работу. За неделю до премьеры по телевидению показывали коллекционеров «Звездными мемориабилии», потративших на нее сотни тысяч долларов. Накануне премьеры спекулянты взвинтили цены на обычно 8-долларовые билеты до 200 долларов, воспользовавшись тем, что каждому человеку разрешалось купить в кассе 10 билетов. Для тех, кто подзабыл или не смотрел знаменитую старую киносерию Лукаса, напомню, что первый фильм, вышедший, не забудем, в 1977 году, начинался неожиданным подзаголовком «Эпизод 4», хотя других эпизодов не было, и сразу погружал зрителя в самую гущу жизни неизвестной нам и затерянной в космосе галактики. Эта галактика уже давным-давно существует, меняет властителей, ведет войны. Ее планеты населяют и люди, и всякие фантастические существа, а служат им роботы, каждый со своим вполне человеческим характером. Сюжет фильма – приключения юного пилота Лука Скайуокера, потомка легендарных борцов за справедливость, рыцарей-джедай. Лук обладает способностью использовать некую чудесную таинственную силу жизни, которую в фильме так просто и называют – сила, форс. За справедливость Лук борется не один. Его друзья – принцесса Лея, ее прелестно играла интеллигентная актриса Кэрри Фишер, ставшая потом, между прочим, известной сценаристкой и писательницей, и капитан сильно подержанного космического корабля Хан Соло, этакий Янки при дворе короля Артура, которого играл тогда еще очень молодой и очень обаятельный Гаррисон Форд. Но все три старых фильма «Звездные войны», «Ответный удар империи» и «Возвращение джедай» при всей их симпатичности были, конечно, фильмами для детей. Для подростков.
А мы и есть те подростки, сказал один из мужчин в очереди. Только мы и подросли. Знаете, сколько раз я смотрел первую серию? 825 раз. Группа взрослых мужчин развеселилась, когда я спросила, не испытывают ли они чувство неловкости, что стоят с подростками в очереди всю ночь на этот, по сути, детский фильм. Нет, мне ни чуточки не стыдно, говорит 42-летний пекарь Майкл Беккер. Да и кого стыдиться? Все мои друзья здесь. Все девчонки влюблены были тогда либо в Хан Соло, либо в самого Лука Скайуокера. Ну, а все мальчишки, естественно, бредили принцессой Леей. Она до сих пор героиня моих снов и сексуальных фантазий. Лея против всех сил зла в мире будущего. Взрослые мужчины наперебой, как дети, стали перечислять своих любимых героев. Лично я пришел, чтобы поддержать финансово Джорджа Лукаса, говорит с улыбкой 38-летний программист Эдди Стоун. А то у него бедного дела совсем плохо идут.
Шутка о том, что Джорджа Лукаса нужно поддерживать финансово, сказано, понятно, неспроста. Послушайте рассказ корреспондента NBC Майка Дженсона.
С такими болельщиками американские компании рассчитывают заработать на «Звездных войнах» в одном только этом году 2 миллиарда долларов. А всего, они полагают, меморабилия «Звездных войн» принесет 20 миллиардов. Эта цифра превышает годовой национальный доход Ямайки, Камбоджи и Эль-Сальвадора вместе взятых. Компания Pepsi-Cola заплатила фирме Lucasfilm 2 миллиарда долларов только за то, чтобы выпустить свой напиток с наклейкой «Фантом опасности». Этот фильм стал кассовой победой, еще не выйдя на экраны. Словом, девиз героев фильмов «Звездные войны» «Да будет с тобой сила» вполне можно было бы заменить девизом «Да будет с тобой сила торговли». Сам Джордж Лукас ожидает получить миллиард долларов с последнего фильма, рассчитывая на огромный энтузиазм публики.
Итак, вернемся к секрету успеха «Звездных войн». Мнение психолога, специалиста по массовым психозам Майка Бродера.
Я думаю, это рыночный феномен, не только психологический. Продюсерам фильма удалось создать атмосферу ажиотажа. Я ничего подобного не видел. Это беспрецедентный случай. Много лет назад, действительно, через какое-то время фильм сходил с экрана, и его уже негде было посмотреть. В наши дни любой фильм можно посмотреть у себя дома по кабельному телевидению или на видеокассете. Больше нет необходимости бросать все и мчаться в кинотеатр, а тем более платить за билет несколько сот долларов. То, что удалось сделать продюсерам «Звездных войн» на американском потребительском рынке, должен изучить каждый серьезный продюсер.
Добавим, и каждый серьезный психолог. Потому что, скорее всего, те американцы, которые рвутся на фильм Джорджа Лукаса, сознательно или подсознательно, мечтают вернуться к тому ощущению, которое они испытали 20 лет назад, к восторгу юности. На волнах Радио Свобода передача «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Ведет передачу Марина Ефимова. В середине июня 1962 года у городка Модесто, штат Калифорния, произошла автокатастрофа. Тяжелая старая «Импала» врезалась в бок легкого гоночного «Фиата», которого занесло на повороте с шоссе на проселочную дорогу. «Фиат» трижды перевернулся в воздухе и повис на старом дереве, а сидевшего за рулем 17-летнего школьника на третьем кувырке выбросило из машины на дорогу. Звали мальчика Джордж Лукас. 3 дня он был в коме. Но когда стал поправляться, то рассказал родителям про борьбу, которую в эти 3 дня между жизнью и смертью он вел с кем-то, кто тащил его во тьму. И что кто-то другой помогал ему в этой борьбе и научил его пользоваться таинственной и могучей субстанцией жизни, которую Джордж, не зная ей имени, назвал «Force» – «Сила». Именно из этого странного опыта, возможно, и выросли потом рыцари-джедай в фильмах «Звездные войны». Рыцари, которые могут использовать силу как во имя добра, так и во имя зла. Вот что пишет один из биографов Лукаса Дейл Мейбери.
С тех пор, как Джордж занялся кино, это было его 3-е увлечение после автогонок и антропологии, он все время искал ту среду, тот фон, ту реальность, в которую он мог бы поместить своих рыцарей добра и зла. На земле он не нашел им места, но своего друга Стивена Спилберга, с которым вместе учился на кинофакультете Лос-Анджелесского университета, Джордж спрашивал: «Когда ты в детстве смотрел в ночное небо, ты пытался представить себе, что там происходит?» Оба они пытались. И став взрослыми, оба воплотили свои детские фантазии на экране. Спилберг в фильмах «Сближение третьего порядка» и «Инопланетянин», а Лукас в «Звездных войнах». И оба после этого стали звездами мирового кино.
Это понятно. Подростки во всем мире любят научную фантастику. Но все же не до такой степени, чтобы превращать ее почти в религию. Почему именно Америка так помешана на фантастике? Доктор Бродер, ваше мнение.
В этом нет ничего нового. Кинопромышленность особенно расцвела в Америке именно в годы Великой депрессии, когда люди использовали малейшую возможность отключиться от действительности. Проблемы у людей будут всегда. И в целом убежище от реальности – это наиболее позитивный аспект кино и театра.
Если бы фантастика действовала как проза, то, я полагаю, многие страны разорились бы на ней. Россия в первую очередь. Думаю, не все так однозначно. Послушаем мнение доктора Томаса Доерти, киноведа из Бостонского университета Brandeis University.
Американская научная фантастика отражает противоречивость нашего отношения к техническому прогрессу. С одной стороны, это страсть к новшествам и усовершенствованиям. С другой – страх перед техникой, которая легко превращается из орудия прогресса в оружие уничтожения. Первые американские научно-фантастические фильмы появились в 50-х, и они все строились на страхе перед ядерным оружием. В 60-х в научную фантастику проник новый технический феномен — искусственный интеллект. И тут вехой был, конечно, фильм Стэнли Кубрика «2001. Космическая Одиссея», воплотивший страх перед тем, что компьютер может стать нашим врагом и, хуже того, заменить нас собой. Если компьютер будет думать, то что будем делать мы? Не забудьте к тому же, что американцы по определению нация, живущая будущим, а не прошлым. Кто сюда приезжает? Те, кому не нравится их прошлое, кому не нравится реальность. Первые переселенцы, можно сказать, едва вступив на новый континент, начали сразу рваться дальше, в новые земли. Последним фронтиром был тогда Дальний Запад. А теперь все самые популярные научно-фантастические фильмы «Alien», телесериал «Star Trek» посвящены воображаемым вылазкам за последний фронтир, в космос.
Ну, все-таки фантастика фантастики рознь. Критики, знатоки никогда ведь особенно не ценили лукасовские «Звездные войны». Как вы сами оцениваете их сравнение со, скажем, таким философским фильмом, как «2001. Космическая Одиссея» Стэнли Кубрика?
Фантазии Кубрика намного мрачнее лукасовских, и фильм, конечно, намного сложнее и тоньше. В лукасовских «Звездных войнах» мир делится на белое и черное. Мы сразу знаем, с кем мы и против кого. Я думаю, что именно в этом отчасти секрет его популярности. Почитайте американские газеты и журналы. По ним никогда не узнаешь, кто прав, кто виноват. Человек, особенно молодой человек, в Америке постоянно обуян противоречивыми чувствами и неуверенностью. И ему постоянно приходится самому решать, с кем он и против кого. От этого устаешь. А в фильме Лукаса тебе сразу показывают, вот тут силы добра, а тут силы зла.
Доктор Дорти, говоря о нравственных посылках фильма, я помню, обратила внимание на диалог из первого фильма «Звездных войн» между юным идеалистом Луком и прагматиком капитаном Соло, который перед атакой республиканских повстанцев на силы империи собирается, вообще говоря, смыться от греха подальше. И Лук, идеалист, с презрением говорит ему: «Ну что ж, береги себя, Хан, это, кажется, лучшее, что ты умеешь делать». Эта идея ведь явно антипрагматична, антииндивидуалистична и вообще, как многие думают, непопулярна в Америке – жертвовать собой ради общего дела.
Все три фильма из серии Джорджа Лукаса «Звездные войны» основываются на трех китах традиционной, даже, я бы сказал, архаичной американской нравственности. Первое – уверенность в том, что служить общему делу – занятие более почтенное, чем заботиться только о собственном благополучии. Второе – потребность в старшем друге и менторе, и с его помощью мальчик становится мужчиной. Он научается отличать бесшабашность от мужества, амбиции от мудрости. В этом, кстати, одна из прелестей первых «Звездных войн» — сочетание футуристических, фантастических реалий с традиционным, древним ритуалом перехода мужчины из отрочества в зрелость через целый ряд испытаний. От невинности к опыту. Эти идеи производят сильнейшее впечатление, если вы узнаете о них впервые.
Что значит впервые? Не из фильма же Лукаса дети в первый раз об этом узнают. Мы все эти идеи, так сказать, нравственные месседжи с раннего детства получали из классической литературы.
Конечно, но в том-то и дело, что американцы не читают классической литературы. Во всяком случае, большинство американцев. Наша классика, наше великое искусство – это Голливуд, кино. Мы растем на нем так же, как европейцы растут на греках и Шекспире.
Не пугайте нас, иммигрантов, у нас тут у каждого ребенок растет.
О, вы и глазом моргнуть не успеете, как мы сделаем из них американцев.
На волнах радио «Свобода» передача «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Ведет передачу Марина Ефимова. Джордж Лукас начинал серьезно. С прекрасного и тоже, кстати, очень успешного фильма «Американские граффити» о жизни подростков в короткие месяцы между школой и колледжем. Доктор Дорти, как сказался на его профессиональной репутации переход вот к научно-фантастическим сказкам?
Кстати говоря, «Американские граффити» тоже фильм о подростках в период их перехода к зрелости. А если говорить о фоне, на котором происходит действие, то, по-моему, городской пейзаж Южной Калифорнии 60-х не менее фантастичен, чем галактики «Звездных войн». Но я согласен, что фильмы «Звездные войны» не представляют почти никакого интереса для взрослых людей, которые ценят в кино иронию, тонкость, сложность.
С этим категорически не согласен режиссер Слава Цукерман.
В 77-м году фильм монументально показал переход к тому, что я бы назвал постмодерном, и что и явилось главным явлением кино последней четверти 20 века. Постмодерн, прежде всего, это аналитический подход к искусству, использование всех элементов стилистических и тематических прошлого, сознательное использование их, цитирование. Лукас еще в детстве, в школе, прочел книгу Кэмпбелла «Герой с тысячи лиц». Это книга культурологическая, близкая к таким книгам, как книги Пропа в России, книга, которая анализирует миф на основании психоаналитических теорий Карла Юнга. И, в общем, сводит стоящий в основе искусства миф и легенду, сводит к определенным психологическим законам и стереотипам. Для таких людей, как Лукас, Спилберг, книги Кэмпбелла и эта книга, в частности, были их библией. Лукас вырос с этой идеей сделать фильм, который создал бы ультимативный сегодняшний миф, использовав все теоретически все элементы мифов, существовавших в мировой культуре до этого, плюс все культурологические элементы новые, стилистические. Можно сказать, что это не совсем постмодерн, потому что постмодерн предполагает еще и ироническое самоосмысление. Лукас же не относился к этому иронически. Он хотел создать новую религию. Поэтому я говорю, что это такое важное явление, тем более, что ему это удалось. Фильм и стал такой новой религией для целого поколения американцев.
Со времен первых «Звездных войн» прошло почти 20 лет, пишет в журнале Newsweek рецензент Дэвид Ансон. Огромный период времени для американских зрителей, печально известных недолговечностью памяти и неумением надолго сосредоточиваться. Но на этот раз публика не забыла своей любви. Наоборот, с уверенностью можно сказать, что никогда в Америке так не ждали нового произведения искусства, как ждали нового фильма Лукаса. И он принес разочарование.
Мне понравился он, скажем, прямо и мне. Ничего нового я там не нашел. И все это то же самое, но только дороже из новой технологии комбинированных съемок, которая появилась за это время. И как ни странно, открытий нет не только в плане техническом, правильно, и эффектов, но и в смысле истории тоже. Потому что если в тех трех фильмах разработка мифа шла как бы на всех важных уровнях, то здесь даже мифа-то интересного нету. Наверное, этого и следовало ожидать, потому что эпоха эта постмодерна кончилась. И вот этот год знаменует конец этой эпохи. Символично, что буквально за месяц до этого фильма появился другой фантастический фильм «Матрица», фильм, сделанный братьями Ваковски, двумя молодыми режиссерами, который знаменует собой рождение новой эпохи. Фильм строит мышление на совершенно новой основе. Если постмодерн, в общем-то, явление интеллектуальное и умственное, то новое искусство, приходящее сейчас, метафизическое. Для меня конец «Звездных войн» знаменует в то же время приход к новому времени, времени метафизики.
В общем и целом, впечатления критиков проще, их можно сформулировать так. Лукас забыл о сюжете, о героях, об идее и слишком увлекся спецэффектами. И это человек, который во время съемок первого фильма «Звездных войн» в 1977 году говорил:
спецэффекты – только инструменты, помогающие создать хорошую сказку, а без сказки они ужасно скучны.
При этом надо сказать, что в новом фильме спецэффекты суперэффектные. Торжественное заседание Сената, где к кафедре спикера выступающие подлетают на крошечных летательных аппаратах, восхитительно по красоте. Механические солдаты империи, которые раскрываются на глазах, как складные перочинные ножи, потрясают выдумкой. Настолько, что их описание поместили даже в журнале «Занимательная механика». От гонок, в которых участвует главный персонаж фильма, маленький Анакин, будущий рыцарь зла, совершенно захватывает дух. Но в фильме некого любить и некому сочувствовать. Дэвид Ансон пишет в Newsweek.
В 77 году фильм «Звездные войны. Эпизод 4» появился ниоткуда и изменил наш мир. Его можно было сравнить только с появлением «Битлз» в музыке. Он был свежим и непредсказуемым созданием нового таланта. А фильм «Призрак угрозы», эпизод 1, создан могучей империей. И в нем есть имперская роскошь и профессиональный расчет. А жизни нет.
В 1977 году Джордж Лукас, молодой режиссер, поставивший фильм, успех которого никто из-за правил Голливуда не сумел предсказать, совершил рискованную сделку с киностудией. Он отказался от половины и без того небольшого своего гонорара за право владения всеми будущими сериями фильма, если таковые будут, а также за право продавать лицензии на изготовление всех видов продуктов, промтоваров и игрушек, тематически связанных с его фильмом. Благодаря этой сделке художник Джордж Лукас стал фирмой Lucasfilm, империей с миллиардными доходами. И по мнению всех специалистов, фильм «Призрак угрозы» в любом случае приумножит эти доходы. Что ж, как давно сказал какой-то знаток, «Business of America is business». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Звездные войны» Джорджа Лукаса. В программе участвовали Слава Цукерман, Ян Рунов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия. Это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или кгбистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить. Его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше. Но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каинови. По слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých. Vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíbe, bratě, za kvátčiky. Spasíbe, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
возможностями.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».